что класс, что
нет. Ага. Тебе где удобно, сидя или стоя?
Нет, мне...
Сидя? Тогда я тебе...
А, уже включен.
Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, садитесь, присаживайтесь, да? Учитывая российский контекст слова «садиться». Все присели. Так, продолжаем. И первый у нас делает доклад главный научный сотрудник Института философии, профессор Неретина Светлана Сергеевна. Пожалуйста.
Ну, что я хотела бы сказать с самого начала. Понимаете, почему меня, скажем, заинтересовало само участие в этом мероприятии. Даже не то, что я скажу, а просто само участие. Потому что Вейдли был учеником Грефса. Эту фамилию у нас, так сказать, и историки знают немного, а философы вообще очень мало. Потому что он был, во-первых, историком, сам Иван Михайлович, и историком опальным. Он входил в так называемое, как мы сейчас знаем, я немножко расскажу, ну, две минуты буквально о том, кто такой Грефс. Он входил в братство Вернадского. Это братство, которое возникло в Санкт-Петербургском университете для того, чтобы, как они говорили, переустроить мир в России, жизнь в России. Вот, туда входили братья Ольденбурги в это братство, князь Щербацкой, третий Корнилов, четвертый, кто шестой, я вот что-то не помню, Иван Михайлович Грефс и Владимир Иванович Вернадский. Соответственно, эти люди, за исключением Федора Ольденбурга, который умер к началу Первой мировой войны, они были организаторами кадетской партии. И поэтому, когда в 18-м году стали... А? Да. Когда в 18-м году их первыми и вычистили отовсюду. Не только как... вычистили историков, но вычистили историков как кадетов. Это вообще была совершенно уникальная ситуация сложилась вот, в истории. И совершенно поразительная. И, ко всему прочему, Иван Михайлович, он создал совершенно уникальную медиевистическую школу, из которой впоследствии, опять же, как бы неопознанно, но это долгая история, я рассказывать об этом не буду, которая явилась основанием для школы анналов, которая возникла уже в 27-м году. Я помню, что когда... И я подошла к Арону Яковлевичу Гуревичу и сказала, что вот то, о чем он делал доклад, я после какого-то доклада к нему подошла, уже говорили на семинарах Грефса, он сказал, да, мы их считаем своими предшественниками. Правда, несчастье стоит в том, что они ни разу на них не сослались. Вот это вот фантастическое, это исключительно наша вот такая небрежность, что ли, скажем, по отношению к нашим предшественникам. И это сам, не все из учеников Ивана Михайловича, они остались медиевистами, но среди них были такие были люди, как Георгий Петрович Федотов, как Лев Платонович Корсавин, которые остались медиевистами. Правда, Георгий Петрович стал заниматься русской уже историей, а не западноевропейской. Но занимался столь же блистательно, как и учился у Ивана Михайловича. И среди его учеников был, во-первых, Вейдли, да, который тоже в силу судеб перестал быть медиевистом. И Ольга Антоновна Добиш-Рождественская, историк, до сих пор, на мой взгляд, по медиевистике непревзойденный. Абсолютно. Вот. Поэтому это я объясняю, почему я стала, как бы, хотела принять участие в этой конференции. Теперь, что касается Владимира Васильевича Вейдли, который очень тепло отзывался о своем учителе. Но впоследствии никогда как бы уже не имел отношения к медиевистике, хотя все эти его ученики Гнезда и Иван Михайлович, они, в общем, нехорошо кончили. Щербацкой был расстрелян, сам Иван Михайлович долгое время скитался по ссылкам и так далее, и так далее. Они образовали единственное, что до сих пор, опять же, великолепно, это школу краеведения в России. Николай Павлович Анциферов об этом писал. Вот. И, собственно, почти все, их всех почти выгнали из университетов, они стали заниматься краеведением. Одни стали заниматься краеведением, а другие стали заниматься палеографией. Именно благодаря этому мы знаем и получили огромное количество рукописей, которые до их времени просто лежали сваленными в одну кучу. Добиш Рождественская, например, описала весь музей Петра Дубровского, который тот собрал, выхватывая рукописи из костров горящей Бастилии в свое время. Вот так, таким образом получилась русско-французская школа потом специально. Вот. Что сделал, о чем я хочу говорить? Я хочу говорить о книге, которая в свое время она сработала как некоторого рода детонатор. Книга Вейдли, которая называется «Умирание искусства». Это самая известная работа Владимира Васильевича, и которая была написана в памятном 1937 году. В этой книге он предпринимает попытку проанализировать кризис современного западного искусства, и не только западного, но и российского. И вот здесь я сделаю акцент. С христианских позиций. Собственно, вот перед нами в этой книге это не столько анализ на самом деле этого искусства, сколько диагноз этого искусства. Это совершенно разные вещи. Вот. Дело в том, что и вообще вся первая половина XX века была посвящена анализу этого кризиса, которые коренились не только в кризисе искусства, но и в глубоком культурном кризисе, как писал друг Вейдли Ходосевич, который постиг Европу вообще. И наша поэтическая катастрофа обусловлена не только чисто русскими, но и событиями гораздо более широкого и трагического характера. Как считал Ходосевич, прогноз Вейдли, что европейская, в том числе русская литература, обречена гибели, и дальше предлагался некоторый рецепт, что ли, некая терапия, лечение, если в ней, как во всей современной культуре, не воссияет свет религиозного возрождения, правда, с одной оговоркой, если ему суждено осуществиться. Что точно так же писал Бердяев, который был в ужасе от футуризма, кубизма и сюрреализма, от всех форм, которые создавала и современная ему живопись, и поэзия, и литература, и так далее. И лично мне-то это очень странно, по одной простой причине, что Бердяев всегда писал о том, что его в культуре удручает тяжесть форм. И когда ему предъявили, так сказать, абстрактное искусство, где этой тяжести не было, он вдруг испугался этой легкости. Это удивительная вещь. На мой взгляд, это теоретически непродуманная абсолютная вещь, которая была, ну, иногда свойственна Николаю Александровичу. С этой же позиции критиковал современное ему искусство и Этьен Жильсон не критиковал, а анализировал. Но в отличие от Бердяева и от Вейдли, он считал, что развоплощение форм как раз ведет к истинной религии, потому что развоплощение свидетельствует о том, что вот-вот мы близки к самому Богу, который есть ничто. То есть вот эти две крайности, они неким образом совпали по времени, по времени. Ну, и не только эти крайне, там и Адорна уже можно подключить впоследствии, и Вальтера Беньямина и так далее. То есть мир озаботился смертью искусства, смертью человека, смертью религии задолго до того, как этим стали озабочены мы. А мы в 20 веке этим озабочены были весьма. Весьма. Причем, значит, здесь тоже очень любопытная сама вот круговерть всех этих кризисов. То есть Бердяев обозначил свой кризис в 1917 году, Вейдли написал «Умирание искусства» в 1937, через 20 лет, Жильсон и «Искусство и реальность» в 1957 году, хотя свое первое сочинение на эту же тему он написал в 1916 году. То есть обозначился вот такой круг, да, 1916-1957 год. 57-й год. Вот, что здесь интересно? Что здесь интересно, а может быть и проблематично всерьез? Дело в том, что вся эта троица писала об искусстве, не анализируя сам феномен искусства и само понятие искусства. Вот это очень любопытно. Они все понимали под искусством уже сложившийся, так сказать, пантеон произведений искусства. И начинали анализировать сами произведения искусства, не выяснив, ну, из них, во всяком случае, Жильсон-то был серьезный философ. Вот, и Бердяев был философ, и во всяком случае мы его считаем философом. Ни один из них не поставил вопрос, а что же, собственно, должно соединиться вот так с религией. Кстати говоря, о том, что такое религия, вопрос не был поставлен, что приведет к некой, может привести, если тому суждено случиться, к некоему возрождению искусства и религии. То есть, причем, повторю, имеется в виду именно христианская религия, не религия как таковая, имеется в виду христианская вера, а это вообще-то вопрос, одно ли и то же вера и религия, и даже религиозный опыт. На чем они строили свою критику? Причем это касается Вейдля и Бердяева, Жильсон в данном случае он придерживался другой позиции. Он как раз считал, что когда истинное чудо свершается, когда Кандинский вот выставил свои абстрактные картины. Вот. Они считали, что исчезло понятие чуда. Причем под чудом понимали сверхъестественное явление, хотя Вейдли пишет, что все изображаемое да будет преображено, все, что выражено, да станет воплощенным. И это звучит неким мистическим заклятием. Но это есть тайный закон всякого искусства, несоблюдение которого, вольное или невольное, сознательное или нет, карается нескончаемым хождением по мукам. То есть вот первое... деталь кризиса – это исчезновение чуда. Второй – механицизм, то есть когда вместо полновесных романов, великолепных поэм появляются некие репортажи, некие биографии, некие исторические сочинения, и при этом утрачивается живое религиозное чувство, появляется вот такой механистический сбор фактов. И последнее, это, соответственно, происходит подмена языка. То есть, что он подразумевает под подменой языка. Во время, когда Сассюр делает свои, вот, печатает свои вещи, где он размышляет о том, чем отличается речь от языка, Вейдли пишет о том, что то, о чем пишет Сассюр, это он не говорит, о чем пишет Сассюр, это я говорю, что то, о чем пишет Сассюр, то есть жест, поза, роль, То есть то, как раз что и определяет, определяется сосюром в качестве речи. На самом деле всего лишь является каталогом, каталогом жестов, поз и ролей, то есть является неким таким внесенным, чтобы, значит, скажу тавтологично, таким искусственным неживым образованием, который... которые заставляют исчезать самого человека. При этом одновременно вместе с чудом, с языком и с живой тканью религии исчезает то, что составляет эту живую ткань религии, а именно вымысел. Вымысел, который в двух разных местах определяется по-разному. С одной стороны, это как полнота бытия, а с другой стороны, как то, чего нет. Как то, чего нет. И тем не менее, это то, чего нет, надлежит вернуть вот в это самое полнокровное искусство. В это самое полнокровное искусство. Что я привела вот этот пример раскола между одинаково религиозными людьми, то есть между Вейдли и Бердяевым с одной стороны и Жильсоном с другой, но по-разному ориентированными. Одни ориентированы на материализацию искусства, хотя в целом религия предполагает, что и даже определяет Бога как все и ничто. А другой на развоплощение, на развоплощение. Более того, оба первые, которые нацелены на материализацию, ссылаются, приводят в пример такой дурной, дурного искусства, пример Малларме, поэта, отца символизма, как пример, конечно же, талантливого писателя, однако оказавшегося неспособным по их меркам воплотить подлинного человека, и, как они считают, сделать воображаемый мир естественным обиталищем художника, вместилищем его духа, телом его души. Телом его души, не обратив даже и внимания, я специально это подчеркиваю, потому что я уже сказала, что для меня сейчас важно обратить внимание на сами понятия искусства и религии, сами понятия, само по себе, не на содержание этих вещей. Хотя Малларме должен был бы их удивить не этим. Дело в том, что Малларме исходил в своей поэзии из философии, а именно из философии Гегеля, о чем он пишет постоянно сам, и особенно в ранний период, он был ведом именно философией. И прежде всего в «Броске костей», где, по его мнению, Гегель, приблизившись к узлу истории, ко времени крайнего напряжения между сознанием и миром, постиг в полной мере тот самый дух, о котором, о возвращении к которому говорили Вейдли и Бердяев. И Бердяев. То есть... И вот теперь, собственно, для того, чтобы закончить, я уже закончить. Вот, я хочу что еще раз повторить. Я веду к тому, что прежде чем говорить о полноте духовности, о религии, об иррациональности, о вдохновении, хорошо бы нам с этими понятиями вообще-то поработать. Ибо в то время, когда писались эти упомянутые творения Вейдли, Бердяева и Жильсона, работал одновременно, я не случайно не указала его в названии, потому что он здесь является как бы затравкой, эта фигура, как бы замыслом всего того, о чем как бы отвечающим на те чаяния, которые притворяли в жизнь в своих произведениях вот Вейдли, Бердяев и Жильсон. И работал Хайдеггер, который напоминал со ссылкой на Платона и Аристотеля, что искусство, арс, техне и эпистемы именуют в самом широком смысле знание. Причем, почему я сказала «арс техне»? Потому что Вейдли в «Умирании искусства» он постоянно говорит о том, что искусство вырождается в технику, не поставив даже вопроса о том, что техне и искусство на самом деле происходят из одного корня. Из одного корня. Техно по-гречески, искусство, арс по-латыни. Это искусство. И это примерно более того, он начал размышлять Хайдеггер именно о том, о чем говорил Вейдли. И говорит в том же самом, примерно 56-м году, то есть Вейдли 37-й, а это в 40-е годы Хайдеггер пишет свой вопрос о технике и письмо, вопрос о технике, который составлен был из 4 докладов. Из его 4 докладов. Вот. И он пишет именно о том, что да, таки действительно, если мы будем рассматривать просто технику как таковую, то она действительно ведет к умиранию и искусства, и человека, и самой техны. И так далее. Вот. Но о чем он говорит? Он говорит о том, что вот тот самый вопрос, который, в общем-то, и интересует и меня. Он говорит о том, что искусство – это способ выведения бытия из потаенности в те формы, феноменологические формы, в которых сказывается вот это самое искусство. То есть это не произведение искусства. Произведение искусства – это уже ставший феномен. Это способ, которым вытаскивается это бытие для того, чтобы стать искусством. Более того, Хайдеггер об этом не пишет, но я могу в данном случае высказывать свою гипотезу. Из такого рода способа искусства, причем это связано с языком, это связано с латинским языком, с герундием, с супином там, и так далее, я уже не буду в данном случае об этом сейчас говорить, выводится и религия, и дух. То есть не искусство и религия дают нечто одно, а наоборот, религия как искусное образование, как не просто связь, но и как некий выбор, является следствием самого этого способа выведения бытия на ясный свет. Более того, для нас сейчас это вообще очень важно. Для нас сейчас это очень важно. Почему? Потому что вот такого рода понимание искусства, оно ставит меня, или даже не просто меня, а человека как такового, в точку риска. Мы становимся лицом к лицу не с человеком без искусства и не с искусством без человека. Мы в данном случае, пытаясь вывести бытие к неким своим феноменам, мы стоим перед лицом самого еще только возможного бытия и должны сами себя строить, то есть строить на основании искусства. Поэтому вот теперь уже это то, чем я хочу строить. Хайдеггер прекрасно понимал, когда он говорил о техне как способе выведения бытия из потаенности, он прекрасно понимал весь риск этого предприятия. Он говорил как Вейдли, то есть почему я и говорю, что это некоторого рода ответ Вейдли. Он говорил о двусмысленном существе искусства техне, я бы сказала, двуосмысленным. То есть, когда оба смысла подразумеваются. Первое, он говорил о возможности беспрерывного поставляющего производства, то есть техники, то есть вот того самого репортажа, того самого поставки того самого биографического материала, той самой не опоры на документы, которые к 20 веку действительно перестала представлять собой историю, то в таком случае действительно все умирает. Умирает не только искусство, но умирает и человек. И вторая возможность, это возможность или даже необходимость осуществления произведения искусства, которое требует человека. Это может быть личность, о которой так заботился Вейдли, но это может быть и просто я, или того, кто способен раскрыть или пребывать в самом существе вот этой самой истины. Поэтому, чтобы уж теперь закончить вообще, само открывающееся вот такое бытие, оно создает человека, умеющего технически или искусно, искусственно нечто усмотреть и выделить. Меняются способы и виды искусства и искусственности, и тут уж ничего не поделать. Все что-то умирает и рождается, что ж тут плакать. Заставляет человека наступать на предмет исследования, возможно, до тех пор, пока предмет не исчезнет в беспредметности состояния в наличии. И вот тут я приведу очень хорошую, на мой взгляд, цитату Бибихина Владимира Вениаминовича. Это, конечно же, не жильсоновское растворение в Боге. Беспредметность здесь не бессодержательность, а как в абстрактной живописи утрата бывшими предметами индивидуальной самостоятельности. Их подчинение единому всеобъемлющему предмету, системе. И вот в таком случае это сохраняет отзвук поэсиса, то есть поэсис, который был общим и для техне, и для арс, то есть и для техники как таковой, и для искусства, которое рождает произведение искусства. И я рассказываю эту мысль Хайдеггера как бы в противовес мысли Вейдли. На деле это не так. Хайдеггер предупреждал, что если следовать только безудержности производства, безудержности всего технического, речь о востребованности человека может не произойти. Почему? Я вспомнила, когда я занималась вот этим делом, я вспомнила, вот, и когда я сказала о том, что сама по себе способность техне – это вывести бытие из потаенности, она ставит человека в зону риска, в зону метафизики. И я вспомнила при этом высказывание Августина, который говорил «фаллер сум». То есть мы перевели эту фразу очень так уплощенно. Мы ее перевели «я ошибаюсь» очень скромненько. «Я ошибаюсь, следовательно, я существую». На самом деле это «я лгу». Я лгу, я совершаю фальшь, я совершаю вот то самое умирание, о котором говорит Вейдли. Но в афлективном языке очень легко начать перевод с обратного. Можно сказать, я есть, и потому я лгу. И потому очень легко в данном случае, и в этом смысле весь пафос Вейдли в умирании искусства и состоит. Можно сказать, что само бытие превращается в ложь. Сама истина превращается в ложь и читается как ложь. Если прочитать вот это умирание искусства с этой позиции, то в таком случае до сих пор эта книга Вейдли оказывается очень важной. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое. Господин Усманов, Сергей отчество, к сожалению. Михайлович, будьте добры, пожалуйста. Да. Ну, здесь, наверное, удобнее. Сергей Михайлович, доктор исторических наук, работает в Ивановском университете.
Волею судеб мне пришлось в 90-е годы много заниматься вопросом о том, как воспринимала Запад и Восток русская интеллигенция 19-го, начала 20-го века, ну и вся русская общественная мысль. Много я прочитал там сотни таких свидетельств того, как ездили, кстати, не только на Запад, но и на Восток, русские образованные люди и вообще граждане России, не обязательно русские по происхождению, как они все это интерпретировали, что они об этом думали. И очень любопытно было убедиться, я даже не думал, когда начинал это занятие, потому что потом диссертацию защищал об этом, насколько все-таки в России в 19 веке, в начале 20-го, в меньшей степени уже, но тоже, все-таки не чувствовали Восток, вообще не воспринимали, например, Южную Америку, об Америке Северной мало думали, как бы размышляли. Очень отрывочно упоминали многие там сюжеты даже древневосточной истории. И это был самый настоящий европоцентризм. Европа застилала весь горизонт, так сказать, русской мысли. Владимир Васильевич Вейдле тоже европоцентрист, но его европоцентризм уже не таков. Все-таки надо сказать, что русское зарубежье, оно сделало много шагов вперед по сравнению с тем, что имели ее предшественники. И его предшественники. И Вейдле прямо и откровенно, вот особенно в тех главах, которые публиковал Илья Аскольдович, книги «Россия, революция и религия», прямо декларирует свой европоцентризм, но он такой как бы не ходульный, он глубоко выношенный. Ну, там есть такой эпизод, когда он из книги «Эмбриология поэзии», когда он был в Бразилии, вот он посетил город Сан-Паулу. Очень ему не понравился и флора, и фауна, и вот эти все ядовитые гады, которыми до изобилия богата Бразилия. И вообще странное название там каких-то улиц, вообще каких-то объектов. И люди, он все иронически пишет. И вот он заходит на борт корабля, который должен вести его дальше, и вдруг видит, а я этот город уже где-то встречал. Один из голландских живописцев 17 века, оказывается, Сан-Паулу уже изобразил. Ему сразу стало легче. Он так и объясняет, что вот экстазы с пеной на губах, бум-бум и там-там, это нам чужое. А Европа – это родное. И родное для России. Россия, как он четко очень показал еще в 30-х годах, вот в статьях, которые он публиковал во Франции, это Европа. Она всегда, когда отдалялась от Европы, страдала, по его мнению. Когда она только сближалась с Европой, она расцветала. И большевики тем и виноваты, что они оторвали Россию от Европы. Пока не вернется наша страна в Европу, ей ничего хорошего не светит. Поэтому и нужно возвращение в Европу. Об этом уже говорилось неоднократно. Но, что любопытно, в конце своей жизни, 60-е и 70-е годы, вот в этой общей, четкой, очень хорошо аргументированной, продуманной картине произошли некоторые изменения. Опять-таки надо вот сделать поклон в сторону Ильи Аскольдовича. Он обратил внимание, он практически единственный исследователь, который это подробно изучил. По крайней мере, мне такие неизвестны. Я прочесывал, и, так сказать, и так, и сяк, искал в электронных каталогах, в библиотеках, там, и зарубежных авторов. Но, пожалуй, кроме него никто не писал. До последнего времени, по крайней мере. И, а ведь действительно есть что изучать. Вот в этой картине произошли такие драматические изменения. Он публикует несколько статей, причем программных для себя, там, в новом журнале, в «Вестнике русского христианского движения». Ну, например, такая статья. «Из архивов Страшного суда». Он же христианин, он духовный сын отца Сергия Булгакова был. И он пишет так о Европе. Со скорбью, с болью. Он видит, что в Европе происходит страшное что-то. Причем он не винит только элиты или каких-то там правителей. Он пишет, что народы Европы совершенно не способны, не хотят бороться со злом. Никак, ни в какой степени. И это, конечно, его очень удручало. Он там приводит и такие зарисовки, как он говорит с европейцами, и о чем, и как они реагируют на его юмор даже. А потом другая статья. Точнее, наоборот, раньше чуть-чуть. Он публикует статью с характерным названием «Только в Россию и можно верить». Да? И некоторые исследователи об этом писали, что где, даже в энциклопедических изданиях, что где у Вейдли нарастают славянофильские настроения в конце жизни. Но это совершенно не так. Я думаю, что трудно об этом, трудно это утверждать. Просто дело в чем? Он не обольщается Россией, которая, советская Россия, безымянная страна, точнее, как он ее называл. Ведь Россия даже имени своего лишилась на время. Он имел в виду совсем другое. Вот прочитал сборник «Из-под глыб», и свет на него какой-то стал. Он почувствовал свет, исходящий от этого сборника. Он почувствовал, что в России что-то еще может быть. Россия не погибла. Он ходил также на выставки, вот он печатал об этом впечатление. Например, в Париже прибывает выставка, он смотрит советское искусство. Умерло там все или что-то есть. Он очень внимательно, пристрастно это изучал. И вот в каком смысле в Россию можно верить? Он пишет в конце, что что-то я не заметил. Ничего в этом очень хорошем сборнике многих авторов, нескольких таких вот умных, так скажем, талантливых авторов в Европе. Разучилась Россия совсем чувствовать себя Европой. А между тем, без возвращения туда она никак не может. Только как это может произойти? Ведь Европа сама уже очень сдала многое. И он высказывает такую интересную надежду, что если Россия избавится от коммунизма, если она спасет себя, если она восстанет, то тогда и Европа возможна. А другой надежды нет. Это интересное очень соображение, потому что еще раньше хороший знакомый, добрый знакомый, за 30 лет до этого Георгий Петрович Федотов совершенно иначе, например, оценивал послевоенную Европу. Он говорил, что может быть два варианта развития. Либо распространение коммунизма во всем мире, ну и понятно, чем это кончится. Либо появится Пакс Атлантика или Пакс Американа, точнее, говорит он. И он даже писал прямо открыто в статье «Судьба империи», что неплохо было бы, чтобы и Россию оккупировали американцы. Ведь если, писал он, они это сделают, они же не будут, они же не расисты, они не будут истреблять какие-то народы. Они же не там горят классовой ненавистью, не будут сословия убивать какие-то. Это может быть даже полезно для России. Правда, он тут же элегически замечал, у американской элиты не хватает для этого как бы широты мышления. Она старомодно еще мыслит. Чуть ли не в викторианской эпохе находится. Но это он, правда, писал еще до появления этих крупных международных организаций, западной элиты, которая серьезно занялась делом. Вот какие два разных варианта. Вейдли надеется на Европу. Причем Америка тоже в Европу входит. Это уже большая Европа. Россия тоже часть большой Европы. И Австралия, например. И тогда она может восстать. Сама Европа провисла. Это мое выражение, он не говорит так. Она деградирует. Но если будет большая Европа, если возродится великая европейская культура, то все еще может быть. Я бы не стал здесь подробно говорить о возможностях России и Европы. Я только хочу вот что сказать. Вот в этой его поздней картине мира очень много субъективизма. Он все время подчеркивает именно свои собственные желания, свои собственные надежды. Он пишет, допустим, «Мне Флоренция во много раз ближе, чем Калуга. Мне европейская по-настоящему ближе, чем русская». Ну, понятно, полвека он прожил в Европе, он всегда любил, как он об Италии писал только, в одной этой стране, как он блестяще писал все. Это ему дорого было. Он также и Петербург любил, потому что это настоящая Европа. Петербург имперский, поздней империи. Так вот, вот этот нарастающий субъективизм в его концепции как раз, наверное, показывает, что эти надежды не очень были, так сказать, реальными. Ведь 40 лет прошло, ни Европа, ни Россия не приблизилась к тем идеалам, которые Вейдли вынашивал в свои поздние годы. Но Тем не менее, я бы не хотел говорить о том, что мы сейчас, не хотел призывать резко критиковать, разоблачать, развенчивать эти надежды, Владимир Васильевич, и не из-за либеральной идейности, которой у меня нет, наверное, вот, или там каких-то других там чисто политических каких-то соображений. Я думаю, что он просто, его заслуга в том, что он очень остро, он очень ярко обозначил эту проблему. Он попытался выявить действительно глубинный потенциал, так сказать, европейской России или русской Европы. Что есть европейского в нас? Что может остаться еще в России? Потому что она политически может сблизиться с общеевропейским домом. Но ведь это же не говорит о том, что это будет цветение российской культуры современной и там дальнейшие достижения. Достаточно только сравнить язык, стиль и образную систему. Вейдля и лучших авторов русского зарубежья и нас. Сейчас. Я не говорю, никого пальцем не хочу показывать. Ну вот, собственные даже, так сказать, свои труды. Я не сравниваю себя по дарованиям, но все же надо же как-то видеть, что тут и достижения разные, и как бы возможности не одинаковые. Поэтому вот именно это, этот острый вопрос о будущем России, будущем Европы, как он поставлен нашим соотечественникам. Это большая его заслуга. Его, видимо, надо больше изучать. О нем надо больше думать. Да? И это, возможно, поможет нам в решении наших каких-то хотя бы интеллектуальных и культурных проблем, духовных, может быть, также проблем нашего времени. Благодарю вас.
Так, с удовольствием предоставляю слово Ирине Николаевне Сиземской, главному научному сотруднику Института философии. Пожалуйста, Ирина Николаевна.
Прежде всего, я хочу еще раз сказать, еще раз подчеркнуть, что тема конференции очень созвучна нашему времени. А я не знаю, вот так будет? Да. Тема конференции очень созвучна нашему времени. Сегодня, когда все чаще имеет место превалирование межгосударственной практики политических интересов и права силы, что в своей сути, говоря словами Владимира Соловьева, равносильно международному людоедству, со всей остротой встал вопрос, как усилиями народов Европы и России сделать совместное существование на этом исторически сложившемся общем для них культурном пространстве достойным? Как, отстаивая национальные, экономические, геополитические интересы, не впасть в варварство, не спровоцировать эскалацию насилия? И стоит ли полагаться, и вот это для меня важное в связи с сегодняшним обсуждением творчества Вейдля, и стоит ли полагаться в решении этих вопросов только на политиков? Я хочу сказать, что у отечественной историосовской мысли, в центре которой всегда стояла проблема России и Европы, есть ответ на этот вопрос. И в этой связи позволю лишь небольшое высказывание предостережения Владимира Соловьева, который, определяя условия успехов установления цивилизованных отношений России с Европой, писал: «Одно только мы знаем, наверное. Если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется от национального эгоизма, если она не откажется от права силой и не поверит в силу права, если она не возжелает искренне и крепко духовной свободы и истины, она никогда не сможет иметь прочного успеха ни в каких делах, ни внешних, ни внутренних». Вот это предостережение Соловьева, сегодня я хочу подчеркнуть и привожу его, именно поэтому звучит как обращение ко всем политикам, не только российским. Его суть, в общем-то, проста. Не следует забывать, что успешность действий политических в том числе, зависит в том числе от того, насколько они соотносятся с общечеловеческими смыслами и гуманистическими ценностями, с культурными традициями народов, с исторически сложившимися нравственными основаниями их образа жизни. Ведь наиболее устойчивые способы согласия, как в равной степени и несогласия, конфликтов, складываются именно и прежде всего в культурном пространстве, реализуясь через культурные формы общения. На уровне теоретического осмысления эта истина сегодня нашла выражение в известной, простой, но очень емкой по содержанию формуле «культура имеет значение». За формулой стоит признание, что решающую роль в жизни любого народа играет накопленный им духовный опыт, что духовная культура является в своей сути не отражением бытия, а самодостаточным инобытием его исторической жизни. Вот это сформулированный мной последний тезис я бы обозначила как центральный, характеризующий все творчество Бейли и все аккумулирующие его принципы анализа искусства и анализа культурной жизни и исторического бытия народов и России, России и Европы. Творческое наследие Бейли актуализирует именно этот аспект проблемы, то есть признание определяющей роли духовной культуры в истории любого народа. Он приводит простые примеры. Так гибель Рима проистекала, по его убеждению, не от засилия варваров, а от ослабления духовных основ империи. Гладиатор не заменил бы трагического актера, если бы не был утрачен смысл трагедии. Отчужденность человека от произведенных им ценностей в век промышленности и техницизма есть результат опустошенности души, вследствие утраты гуманистических смыслов жизни, но не наоборот. И главный вывод – только пособничество человека делает пагубным для его создание его рук. Исходная идея всех его культурологических изысканий – это множество его очень-очень небольших, но очень ярких, написанных прекрасным языком и очень глубоких по содержанию статей эссе. «Границы Европы», «Три Европы», «Россия и Запад», «Традиционное и новое в русской культуре XIX века», «Наследие России». Так вот, исходная идея всех этих работ – это судьбоносная для Европы и России культурная общность, признание этой общности. Европа – многонациональное единство, не полное без России. Россия – европейская нация, не способная вне Европы достигнуть полноты национального бытия. Был уверен Бейли, и я думаю, что этот тезис можно считать своеобразным эпиграфом ко всему его творчеству. Его привлекали внимание прежде всего те исторические вехи, которых вот это соединение, сближение или наоборот расхождение Европы и России обозначались историей наиболее четко и наиболее ярко. Вот первая такой веха, совершенно справедливая, это известно, тем не менее он на ней обращает особое внимание, первой вехой на пути к этому единению и одновременно возможности разъединения. Для Бейли, понятно, стало принятие христианства. С одной стороны, принятие христианства через Византию, усвоив вот эти антично-византийские основы европейской культуры через восточное христианство, Россия включила себя в европейское культурное пространство на правах, а вот на правах-то только части и целого. И это определило ей быть не Востоком, с одной стороны, а именно Европой. Древняя Русь уже в силу византийского воспитания своего была Европой, то есть обладала основными предпосылками европейского культурного развития. Но с другой стороны, наследованные от Византии греко-античные традиции отличали русскую духовность от европейского культурного мира, воспринявшего античные традиции через Рим. И это давало известный простор и основания для развития под знаком православия собственных творческих сил, для обретения национальной самодостаточности. И рождало поэтому, или не поэтому, одновременно с этим, но рождало ощущение отчуждения от Европы по образу жизни, по правовым нормам общественной жизни, по духовным ценностям, отчуждение которому сама Европа, к сожалению, не противилась. К сожалению, да, к сожалению, потому что такое отчуждение грозило не только России, но и грозило ей Европе, уверяет Бейли. Ведь Европа теряла целостность своего культурного мира, а значит и теряла себя. И он уверял, если Запад и Восток Европы хотят считать себя совершенно различными культурами, им нужно окончательно отделить Грецию от Рима, вопреки их подлинной судьбе, одним взять Вергилия, другим Гомера, одним присвоить себе философов, другим юристов, и затем точно так же разделить христианство на две отдельные религии, то есть раздвоить Христа. А вот на это не пойдет ни верующий, ни атеист, ни гуманист, ни антигуманист. На это не пойдет никто. Это факт истории. И таким образом вопрос, а подчеркивает Вейдель, таким образом вопрос о месте России в Европе, и мне кажется, это очень важно сегодня иметь в виду, он возник, конечно, можно так предположить, возник как русский вопрос, но он возник не только как русский вопрос, хотя и обсуждался наиболее остро, болезненно именно в российской общественной мысли, именно в российской истории, именно у нас. Но это вопрос, считает Вейдель, это вопрос и Европы, и России. Не, повторяю, не специфический русский вопрос, а единстве и разъединении России и Европы. Следующий после принятия христианства вехой в культурном сближении Европы и России стали реформы Петра. Это время вызывало особый интерес у Вейдля. Почему? Сам он ответил на это так. Жестко меняя жизненный уклад страны, многое в ней покалечив, Петр во имя сближения с Западом, как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме его жизни, преуспел в главном. Он создал плацдарм для ее духовного взлета, для бурного развития философской и научной мысли, литературы и поэзии, для изобразительного искусства. Главный результат исторических реформ Петра – это культура русского дворянства. Культура, которую расценивал, и так это и есть, расценивал Вейдель, как соравную европейской и органично соединившей в себе западность и русскость. В наибольшей степени это можно сказать о Пушкине. И по оценке Вейдля, это был Пушкин был одновременно и самым русским, и одновременно европейским поэтом. Пушкинский гений дал России не только себя, и это очень важно. Он открыл для русских Данте, Шекспира, Гёте. И поэтому, именно поэтому, позже стали возможны Гоголь, Толстой, Достоевский. Дворянская культура, достойным сыном которой был Пушкин, несла в себе отзывчивость новому и открытость чужому. И вот это было то самое главное основание, которое сделало возможным сближение, настоящее сближение европейской и русской культуры. Ой. Эта культура несла в себе способность увидеть по-своему то, что уже было видено другими, и принять в себя то, что ранее не виделось вообще. Это качество он считает качеством гения. И вот это качество своей гениальности Пушкин вложил в русскую культуру, сделал ее как бы кодом. Вот она с этого-то момента и стала, с одной стороны, восприимчива, способна воспринять чужое, то, что другим создано, а с другой стороны, и себя дать так, чтобы другой тебя понял. И в этом смысле творчество Пушкина больше, чем во всех последующих переворотах и революциях, свершилась судьба России. Пушкин, по оценке Вейдля, главный реформатор, более даже значимый реформатор, чем Петр, потому что он создал то основание, без которого никакое сближение Европы и России, в том числе и политическое, было бы невозможно. В основе культура, в основе культурная общность вот этих двух, ну, можно сказать, на тот момент цивилизаций. И весь XIX век отечественного духовного развития стал свидетельством того, как русская культура, соединившись с западной, возвращалась потом к себе, потому что она дала и Достоевского, и Толстого, и Владимира Соловьева, которые были глубоко русскими людьми и в то же время людьми Европы. Без Европы их не было бы. Но что самое главное, замечает Вейдель, без них и Европы-то не было бы. И не было бы вообще XIX века таким, каким он остался в нашей истории. Из дворянской культуры появился и Серебряный век, который жил, по сути, ее наследием, наследием дворянской культуры, и ее отражением, несмотря на всю его внутреннюю и внешнюю новизну. Множество связанных с ним течений, школ, направлений стали развиваться под знаком, и это очень важно, нового религиозного сознания, Философемы, направленные против секуляризированной культуры и утверждавшие, что истина открывается человеку как религиозно живущей личности. Мы-то знаем с вами, что, в общем-то, это возвращение к религиозной философии можно считать очень условным. Эта линия не прерывалась. Ну что там, в 90-е годы умер Соловьев, а Серебряный век, взявший за основание его религиозной философии начало 900-х годов, если говорить о разрыве, это какие-то 10-15 лет от силы, да? Но, тем не менее, этот разрыв, он был. Было засилье секуляризированной культуры. Так вот, для Вейды Серебряный век возник как реакция, как ответ вот на эту ситуацию и как возвращение русской культуры и русского искусства к самому себе. Он высоко ценил искусство Серебряного века, хотя далеко не все в нем принимал. И футуризм, абстракционизм, авангардизм, в общем-то, с большим сомнением принимал в качестве вот, направляющей, что ли, линии дальнейшего развития искусства. И тем не менее, я повторяю, он ценил высоко это время, высоко ценил философию и высоко ценил искусство и символизм, в том числе, вот этого времени. Его большая работа, о которой говорила здесь Светлана Сергеевна, «Умирание искусства», еще вот именно и об этом времени и о том, как искусство может сохранить себя, вернувшись к религиозному сознанию, но и о том, как, возвращаясь к религиозному сознанию, он, это искусство еще не гарантировано в своем развитии и утверждении от тех изысков, скажем так, модернизма, которые его влекут назад от подлинного искусства. Потому что искусство развивается все-таки в том мире, в каком он существует. А начало 20 века он называет, оценивает его рассудочно разъятый мир, распавшийся как на атомы, на миллионы чуждых друг другу существ, связанных только интересами или идеями. И искусству грозит гибель. Оно умирает, как сфера свободного творчества, лишаясь того воздуха, благодаря которому в нем есть душа и человеческое тепло. Все то, что делает его искусством. Вот эта опасность в равной степени была и опасностью, пропастью, куда могло скатиться и искусство, поэзия и Серебряного века. Искусство от гибели может спасти, повторяю, только религиозное сознание, как источник прозрения духовного, позволяющего почувствовать и понять в его первозданной цельности и нетронутости. Вот эта цельность и нетронутость – это есть то главное, что делает искусство искусством, и то, что его охраняет от разъединенности, от чуждости, создаваемым мира, создаваемым человеком век техницизма. Вот почему трагедия искусства, трагедия поэзии и поэта в XIX веке в нашем времени – не может быть понято, говорил Вейда, ни в плане эстетическом, ни в плане социальном. Ее можно понять только в религиозном плане. Эстетический анализ покажет медленное иссушение, рассудочное разложение искусства. Социальный план – все растущую отчужденность художника среди людей. Но только религиозное истолкование поможет нам усмотреть источник этой чуждости и этого распада. Октябрь 17-го года – это та следующая веха, на которую он обращает внимание, которая становится в центре его исследовательского интереса, как веха, которая ставит по-новому проблему, проблему связи культурной Европы и России. И об этом времени, об октябре 17-го года, он с очень большой болью говорит в работах «Наследие России и традиционное и новое в русской литературе 20 века». Культурный раскол произошел по совершенно новому и жесткому признаку, по идейно-политическому. Европа таких разрывов в культуре не знала. Самым серьезным для нее был тот, что отделил от древнего мира западное средневековье. Но даже и тогда преемственность духовной жизни, пусть в маленьких областях, но все-таки сохранялась. Французская революция тоже не обозначила в духовной жизни Франции столь решительного раскола, то столь решительного конца и нового начала, как это произошло в России после октября 17 года. Отечественная культура раскололась на советскую и культуру русского зарубежья, искусственно раскололась, по чуждым, повторяю, для искусства принципам. Что оставалось общего между ними? Творчество каких поэтов, литераторов, деятелей искусства соединяло их? Какие традиции сохраняли их единство? Или русская культура, насильственно расколотая, принадлежа теперь двум разным социально-политическим мирам, перестала существовать как одно целое? Вейдель дает оценку случившемуся расколу, обращаясь к литературе и поэзии. С одной стороны, русское зарубежье, замечает он, не исчерпывало русскую литературу XX века, потому что не все серебро серебряного века было вывезено в эмигрантских чемоданах, и не все вывезенное в них было серебром. С другой стороны, и в сталинские времена культура находила в себе силы на то, чтобы жить, сохраняя старые традиции. Были сталинско-ленинские премии, был хлам, говорит он, но и с нашей стороны был хлам. Но не было, и это главное, не было двух литератур, убеждал Вейдель. Была одна русская литература 20-го столетия. Русской литературе принадлежат в равной степени находившиеся по разные стороны железного занавеса Набоков и Ахматова, писавший в эмиграции Мережковский и живший в СССР Мандельштам, выехавший в Европу Ходосевич и оставшийся в России Пастернак и вернувшийся в Россию Цветаева, потому что сильнее всех насильственных разъединений оказалась европейская духовная преемственность. Она сохранялась по ту и по другую сторону занавеса. И там, где она сохранялась, эта старая духовная культурная преемственность, там оставалось искусство жить, и литература с поэзией тоже. В новых непростых условиях русская культура сохраняла себя в той мере, в какой продолжала следовать этой традиции. Вот почему, считал Вейдель, на вопрос, что такое русская литература 20 века, не может в отдельности ответить ни зарубежье, ни СССР. Я хочу сказать, что вот эти эссе его об Ахматовой, о Бунине, о Пастернаке, о Цветаевой, особенно о Мандельштаме, они столь пронзительны, они столь лиричны, и они написаны с такой болью, что чтение их заставляет в какой-то момент думать даже и воспринимать текст не содержательно, а вот его эмоциональной составляющей. Так мог писать человек, не только хорошо разбирающийся в искусстве, в поэзии, но так мог писать человек, который болел за эту поэзию. Говоря об отношении Вейдля к проблематике России и Европы, нельзя не сказать еще об одном моменте. О его отношении к евразийству, в котором в евразийстве акцент, как мы знаем, ставился на значимости азиатского, туранского элемента в исторической и культурной судьбе России, что подводило к шокирующему общественное мнение выводу. Вывод Савицким, сформулирован в его известной статье «Степь и оседлость». Без татарщины не было бы России. Вейдель не устраивал сам подход к проблеме, не говоря уже о выводе, конечно. Возражая евразийцам, он писал: православие можно называть восточным христианством, но его нельзя называть христианством азиатским. Русскую культуру можно называть восточноевропейской, но она родилась и развилась в Европе, а не в Азии. И он был убежден, что особенности любой национальной культуры не связаны жестко с месторазвитием. Месторазвитие, напомню, исходное понятие, как и Евразия, и евразийство. И в подтверждение этого факта приводил пример с испанской культурой. Географически Испания ближе к африканскому материку, чем к Европе. Но дает ли это основание, это цитата, я поэтому застопорилась, но дает ли это основание, говорит он, называть Дон Кихота национальным героем ливийских восточных племен, кочевых племен, а Испанию исключить из европейского культурного пространства и назвать ее Еврафрикой? Сервантес не мавр, и Пушкин не монгол, завершает он свой исторический экскурс. Как известно, Вейдель в своем неприятии идеи евразийства, я знаю, не было, сейчас кончу, как известно, Вейдель в своем неприятии идеи евразийства не был одинок. Но с резкой критикой нового учения выступили тогда и стоявшие у его истоков и Бицилий, и Флоровский, Степун, Федотов, Зиньковский, Милюков и так далее. Милюков даже саркастически говорил, а нельзя ли заменить нам тогда, известна тоже его фраза, да, Евразию Азиопой. Так вот, критика евразийства и критика той позиции, которая была выражена в евразийстве в отношении Европы и России, у Вейдля принципиально отличалась. при всем неприятии СССР, при всем негативном отношении к тому, что делалось к советским реалиям, он оставался и умел оставаться на культурологических позициях. И только как культуролога, это прежде всего, его не устраивало евразийство своей ориентацией на этот Восток и на акцентирование туранского элемента в развитии культуры. И я считаю, что вот эта его исходная позиция, позиция, оценивающая искусство по тем принципам, которые безразличны и которые вообще стоят как бы над политическими разногласиями, политическими границами и политическими составляющими разных цивилизаций, и делает его созвучным нашему времени. Он пытался оценить и природу искусства, и природу культурных отношений России и Европы с позицией вот этой нейтральной позиции культуролога. И этим он нам остается и близким, и полезным, и понятным. Я кончила, все, не надо было меня дергать.
Спасибо большое, Ирина Николаевна. Мы приглашаем сейчас выступить перед нами нашу коллегу, гостью из Пермского университета, Ирину Табункину, пожалуйста. Она представит нам доклад «Ведли, профессор Пермского университета», и осветит очень важный сюжет, биографический сюжет. И приготовится Валерий Павлович Перевалову. Вам нужен? Да. Его выключили.
Так, давайте тогда, может быть, попросим сейчас Валеру, да? А мы в это время попросим помощника. Сереж. Мы контролируем ситуацию. Ирина Николаевна уже все точки над «и» расставила. Спасибо.
В каком смысле, Сергей?
Потом поговорим, Ирина Николаевна. Если можно, давайте сейчас... Валера, ты не против? Потому что я тогда попрошу помощника, чтобы он пришел и на вас помогал. А сейчас я приведу его.
Бывает странное сближение. Ирина Николаевна у меня тут много уже, так сказать, отняла хлебушка, но все равно я считаю своим долгом выступить. Вот. Очень редко бывает, что с первых слов знакомства завязываются какие-то очень тесные творческие отношения. Вот. Я думаю, что Владимир Васильевич как раз относится к этим автором, который очень много дает, который заставляет думать, перепроверять, спорить, не соглашаться. А поскольку я последние годы, как сказала Ирина Николаевна, болею Пушкиным, то когда я стал встречать чуть ли не на каждой странице, но по крайней мере там, где речь идет о каких-то принципиальных вопросах, ссылки на него, продолжение, так сказать, его мыслей, вот, то я понял, что передо мной живой пушкинист, в котором пушкинское не просто сокровище, там, эрудиция, которая в музее хранится, а именно сокровище, которое пущено в творческий процесс, то есть инвестиции, о которых мы все так, значит, заботимся. Вот, и, конечно, мне стало еще более интересно, и поэтому в сегодняшний день я хочу высказать несколько замечаний по поводу всего лишь одного отрывка, потому что пишет он, как и завещал Александр Сергеевич, кратко, ясно и точно. Так вот, у него есть в книге «Задача России» целый отрывок «Пушкин и Европа». Ну, я его оставляю в стороне, а чуть раньше, как раз в «Мыслях о русской душе», глава называется, идет отрывок, где Владимир Васильевич очень емко, очень содержательно определяет то, что может объединить Россию и Европу, вернее, Восток и Запад христианства, потому что он понимает под Европой христианство, и все, что не христианство, то, наверное, для него и не Европа. Вот. Значит, я просто прокомментирую, потому что нет никакого смысла читать, и время мое ограничено. Вот этот отрывок, кто захочет, тот найдет. Магия должна приманивать, вот, возбуждать любопытство. Значит, в этом отрывке он излагает свое понимание именно в том плане, что исконным мотивом является кинезис, то есть умаление себялюбия, вот, перед Богом. И, значит, второй мотив, который здесь звучит очень четко, это проблема чуда, как сердцевины искусства. При этом в одну страницу он, так сказать, уложил очень многих авторов, социальные слои, темы и прочее. Я, если хотите, значит, могу процитировать потом какие-то места, если вам будет это интересно. Вот. Но общий вывод его таков, что вопреки Тютчеву, который говорит о том, что гордый взор иноплеменный не поймет русскую душу, в Европе понимали именно потому, что они тоже христиане, и для них вот этот вот мотив кинезиса очень интересен. Вот. И другие есть вещи, я говорю, я процитирую, просто потом, если вы захотите, я сейчас ради экономии времени, я перехожу к тому, что меня больше всего волновало. Это именно то, что он считает, что все самое глубокое, что было создано в XIX веке в новой литературе, хотя именно мотив кинезиса и в Древней Руси очень силен, это Александр Сергеевич Пушкин. И кроме этого, он просто-напросто называет произведение. Вот он говорит, что все вот это значительное вышло, по его мнению, не из гоголевской шинели, а из станционного смотрителя Пушкина. Ну, здесь уже очень многие говорили и правильные вещи в таком принципиальном плане. А я, так сказать, полез и стал вспоминать, что же там в этом станционном смотрителе и почему именно такой знаток культуры Пушкина выбрал это произведение. Ну, понятно, что вроде бы «Болдинская осень», да, «Перелом» – один из шедевров, хотя, может быть, самый малозаметный. Вот, и начал перечитывать Пушкина, начал смотреть материалы для того, чтобы вот подготовиться к сегодняшнему дню. Ну и как обычно вышло, что начинаешь Пушкина читать, вроде все просто, ясно и понятно, а потом уже и забыл, ради чего начал читать, лезут всякие мысли, вот, и много там чего интересного. Допустим, я там нашел, ну, не в самом станционном смотрителе, а в другой повести, вот, упоминание о месте, вот, очень тесно связанном с нашим институтом, это место, где, значит, стоит теперь храм Христа Спасителя. Вот, вот так вот неожиданно. Это говорит о том, что Пушкина, во-первых, очень и очень нужно читать внимательно и не увлекаться тем, что он очень прелестно рассказывает. И вроде бы ни о чем. Самый простой случай в жизни, который может быть с каждым, да потом думаешь, а что тут он написал? Ну, и я бы, наверное, так мог. Вот. И я все ждал, думаю, где ж тут чудо, в чем чудо? Забыв, когда вспомнил о вот этой установке, думаю, в чем же чудо-то там? А чудо, как я понял, было, если брать слой обыденной такой повседневности, в том, что, значит, опасения диктатора на станции не сбылись, что у Дуни жизнь получилась счастливая. Вот. Но это был только один слой. Я могу тут, так сказать, по тексту это надо смотреть, все это показывать. Но смысл был в этом. И думаю, ну ладно, это значит повесть об этом. А потом что-то меня потянуло в то, что я думаю, а дай-ка я посмотрю, значит, что значат имена героев повести. И тут передо мной, так сказать, разверзлась бездна. Потому что станционный смотритель – Самсон. А Самсон – это библейская история, это история, так сказать, христианства уже. Вот. Это Петергоф со знаменитой статуей. А почему поставили статую и полез смотреть? Оказывается, что в день Самсонии была Полтавская битва. Вот так вот неожиданно. Раз. Ну и, значит, стал смотреть дальше. А что же Евдокии, значит? И какие Евдокии там были в нашей истории? Но про Евдокию я не буду говорить. Вы сами посмотрите, не буду лишать вас удовольствия. Но переводится это как благожелательное. И вот теперь возникает та самая ситуация станционного смотрителя. Да? Начинается. Все спешат, куда-то едут. Вот. Дороги плохие, никаких удобств, ничего нет. И диктатор 14 класса спасается с помощью вот этой благожелательности олицетворенной, дочери, которая одновременно как бы и мать, хозяйка дома, от наскоков на свою диктатуру. Вот. И, значит, кто более или менее останавливается, как рассказчик, тот занимается чаепитием. Ну, а чаепитие – это когда чают, бают между собой, как-то благожелательно относятся. И за это, как мы знаем, в сенях, так сказать, этот рассказчик заслужил поцелуй. Вот. И уж неизвестно, знал ли сам Самсон Вырин о том, что, значит, дочь уже готова сойти с орбиты. Благожелательное солнце, которое встречает тех, кто может остановиться и посмотреть, а не спешить, ругаться, требовать и так далее. Ну вот. И вот в этом вот плане, значит, вы, я надеюсь, после того, как я вас заманил, перечитаете эту повесть, вот, там разворачиваются и другие события, вот, могу сказать вам еще больше, что там есть еще один пласт, но это бы нас увело совершенно в сторону, вот, там есть пласт биографический, пушкинский. И поэтому оказывается, что вроде за такой вот историей, совершенно обычной, скрывается и история мировая, и история российская, биография Пушкина. И все это так изложено легко, читается с удовольствием, но для того, чтобы вникнуть в эти слои более другие, нужно, значит, проявить любопытство, не быть ленивым. Вот, не отбрыкиваться, как после школьного занятия, что, дескать, вот раз и все. Ну ладно, это очень долго можно рассказывать. Я, конечно, полез смотреть другие повести с этой же точки зрения. Могу сказать вам, что нашел для себя очень и очень много удивительного и неожиданного совершенно, вот именно поэтому. Ну ладно, это значит чудеса с точки зрения чуда, да? У Пушкина чудо лежит в центре, поскольку он классик того искусства, где чудо играет ведущую роль. Вот, ну а где же кинезис, где умаление? Я, так сказать, начал по крохам собирать это в разных повестях, и там действительно можно найти следы этого. Ну, допустим, то, что вначале этот рассказчик, смотритель станционного, он, значит, нетерпимо относился, что чин-чина почитал, а не ум-ума и так далее. А потом он, значит, вот проникся судьбой этих людей, и, как вы знаете, не жалко было ему свернуть, потерять время, деньги, чтобы постоять на совершенном кладбище пустом, где на куче песка был медный крест, по-моему, ну, крест, в общем, черный какой-то. И это оставляет какое-то просветленное чувство. То же самое можно там поискать в других этих повестях, но все равно было непонятно, что же, к чему и почему. Непонятно было только до тех пор, ну, во всяком случае, на сегодняшний день, когда я обратился внимание к тому, что автор, да, я кончаю скоро, автор, значит, этих повестей какой-то Белкин, прозаик. И вот оказывается, если мы внимательно посмотрим, что прозаик Белкин, которого никто не знает, который рукописи, он умер, рукописи его переслали. Сам он ничего выдумать не мог, как видно из его биографии. Он записывал просто то, что он видел, так сказать, и писал, не надеясь даже на читателя, будет у него читатель, пошлет ли Бог читателя ему хоть одного или не пошлет, ничего не понятно. Там еще очень, так сказать, неясно, если внимательно присмотреться, это так называемый подставной автор, шекспировская проблема, но там вообще не ясно, был ли у Шекспира хоть кто-то на сцену там выходил, кто-то деньги получал. А здесь вообще не ясно, есть ли этот автор подставной, и кем он подставлен? Издателем, который открещивается всячески. Ну, конечно, можно объяснить цензурой, даже опасениями Пушкина о том, что вот его не очень поэзию принимают. Он написал «Полтаву», вот, а значит, выходит, что ее не принимают, а он считает это лучшее. Примерно та же судьба у Боротынского. И вот тогда, когда я все вот эти наблюдения попытался обобщить, я пришел к выводу, что этот автор нужен Пушкину для того, чтобы прозаик Б выступил против поэта Б, поэта гордости и славу романтической поэзии Байрона, как вы догадались. Но там Б может быть и Булгарин, и даже Белинский Виссарион, о котором Пушкин тогда еще не знал, и многие еще кто могут быть. Но, в общем, суть такая, что выходит вот эта вот ситуация. Неизвестный, малоспособный, может быть, даже не напечатанный прозаик Б против великого поэта гордости Байрона, тоже Б. Вот. И тогда я, значит, понял такую вещь, что речь идет здесь тоже о самом Пушкине, о его переосмыслении роли поэта в мире, о том, что он может и должен сделать, на что он должен надеяться. Ну да, не пошлет тебе Бог читателя, но, как говорится, и слава Богу, потому что могут тьмы и тьмы читателей быть посланных чертом, и тогда уж тебе мало не покажется, они тебя, так сказать, и соблазнят, и измордуют, и приголубят, и уничтожат. Вот, скинут с парохода современности запросто, только успевай. Вот, и тогда я, значит, сообразил, что здесь у Пушкина идет самое главное, это процесс его преображения. Кенозис именно в творческом выражении своем, в поэтическом. То есть Пушкин здесь умаляет себя, кенозис, перед волей Бога, ну, потом вы знаете памятник, да, что велению Бога муза будет послушна и так далее. Вот это начинается все здесь. Это вопрос о независимости поэта перед коллегами Моцарта, Сальери, там, перед другим сообществом, перед миром, в конце концов. И вот это вот, так сказать, прощание с романтизмом, с романтическим пониманием героев и толпы, происходит именно здесь. Ну и последнее, что я хочу сказать, что для Пушкина еще было очень важно, что вот эта независимость, как он говорит, прихотливая моя независимость холостяка, теперь кончалась. Наталья Николаевна прислала письмо, где подтвердила, что она согласна за него замуж, поскольку, уезжая в Болдино, Пушкин из-за скандала с будущей тещей вернул Наталье Николаевне слово. И сказал, что я, ну, которое на помолвке было дано, что, значит, если вы согласитесь, то, пожалуйста, для него принципиально важна была ее добровольность. То есть еще один важнейший момент, который здесь заключается, в том, что вот это вот перерождение поэта, она связана с женитьбой, с тем, что холостой, вольный, хотя, может быть, бедно живущий человек, заключает брак с женщиной другой, которая добровольно идет, ну и они там будут, так сказать, жить со всеми вытекающими отсюда последствиями, там, трудностями, треволнениями, детьми и прочими бедами, долгами. Вот. И вот этот вот момент, он и показывает, почему детская, болдинская, извините меня, осень оказалась такой детородной. Потому что, как я считаю, чудо кинезиса преобразило поэтическое понимание Пушкина, и после этого мы знаем Пушкина такого, который, я думаю, многому нас может научить. В заключение хочу поблагодарить Веде за то, что, работая именно над его текстами, он меня, так сказать, направил в эту сторону, и я что-то больше узнал об Александре Сергеевиче. Спасибо организаторам за то, что они дали возможность мне поделиться с вами, может быть, сумбурными и еще не до конца, так сказать, отточенными мыслями. Вот. И спасибо вам за внимание, что досидели, дослушали.
Спасибо, Валерий Павлович. Ну, это еще раз подтверждает, что всегда подлинное слово, слово об искусстве порождает ситуацию диалога. И в данном случае Валерий Павлович нам продемонстрировал диалог через одну руку, через Вейдли к Пушкину, к самому источнику русского европеизма, так как мы сегодня это рассматриваем. Пожалуйста, Ирина. Еще раз. Ирина Табункина, Пермский университет, кандидат философских наук, филологических. Да. У вас здесь уже инсталлированная, да, презентация? Поищите ее, пожалуйста. Одну секунду. Будьте добры.
Спасибо. Мы рассмотрим пермский период жизни Владимира Васильевича в контексте культурной, социальной и исторической жизни Перми и становления Пермского университета. Создать образ эпохи, связавшей Ведли и Пермский университет, помогает исследование архивных документов, связанных с историей города. Чтобы представить, как это было, сопоставим визуальные памятники эпохи с воспоминаниями современников Вейдли. В 1783 году в Перми появилось низшее народное училище «Российская городская пермская школа». Оно подчинялось приказу общественного презрения и находилось в ведении единственного учителя. Краевед Владимир Степанович Верхоланцев в книге 13 года «Город Пермь. Его прошлое и настоящее» подробно описывает имеющиеся средние и духовные учебные заведения, профессиональное и низшее образование. Дополнительно существуют воскресные школы и образовательные курсы, а также научно-популярные лекции и народные чтения. Очевидно, уровень просвещения для губернского города достаточно высок, однако причиной образования университета стал не только он. Осенью 15 года сложное положение на российско-германском фронте создает необходимость эвакуации университета из города Юрьева в Пермь. Собираются финансы и готовятся помещения, привозят университетское имущество. К лету 16 года необходимость эвакуации отпала, но уже была готова для учебного процесса вся инфраструктура, поэтому приняли решение об учреждении в Перми отделения Императорского Петроградского университета. Открытие состоялось 14 октября 16 года, и вот на слайде акт Министерства народного просвещения об утверждении. По воспоминаниям современников, открытию университета предшествовала борьба между Пермью и Екатеринбургом. Платон Павлович Устюжанин, бывший в 16 году студентом медицинского отделения физико-математического факультета, пишет: «Екатеринбург всегда влиятельный и богатый претендовал на университет. Пермь отстаивала свои интересы. В Перми было сильное земство, богатая, знаменитая по тем временам губернская земская больница, база для будущего медицинского факультета. Поэтическое осмысление роли университета в жизни Перми прозвучало в стихотворении «Пермь» 18 года поэта-футуриста Василия Каменского. Он родился в Перми, и его детство прошло на Урале. И возьмем первые строчки. «О, Пермь чудесная ты, Пермь, еще недавно медведи и кастет, невежество и тьма, и вот теперь пришел университет». В художественном мире Каменского образ города «Чудесной Перми» не случайно созвучный с мифопоэтическим названием местного древнего народа «Чудь» до возникновения университета характеризуется дикостью и криминалом, которые представлены образами медведя и кастета. Пермь живет в атмосфере невежества и тьмы, противопоставленной образованию университета. Образ медведя связан с Пермью еще в очерке 901 года Михаила Саргина, где автор пишет: «Одна француженка, вероятно, приведенная в заблуждение гербом Пермской губернии, думала, что по единственной улице города ходят белые медведи, да еще и с книгой на спине». Читая далее одическое по пафосу стихотворение Каменского, видим, что Пермский университет охарактеризован как эталон, на который стоит равняться, и который, однако, не чужд новых футуристических веяний. Вместе с тем поэт отождествляет себя с университетом. «Сверходарен и горделиво останусь я футуристетом и буду признан справедливо Пермским университетом». Тем временем в 16 году историко-филологический факультет Петроградского университета оканчивает Владимир Ведя. 5 июня он был повенчан первым браком Софии Иосифовной Новицкой. И интересно, что в виде на жительство, вот, которое вы видите на слайде, отчество Ведли дважды написано как Вильгельмович. В октябре 16 года Ведли был оставлен при кафедре всеобщей истории, его профессия по образованию преподаватель в высшей школе. В сентябре 17 года молодой Ведли отправляется в губернский город, город, отраженный в прозе Саргина, Пастернака, Решетникова. Путь из Петрограда до Перми был многодневен, что можно увидеть в перечне командированного в Пермь профессора кафедры славянской филологии Пермского университета Сергея Петровича Обнорского. И на слайде вы видите перечень издержек на билеты, на продовольствие, которое закупалось. Из Петербурга Ведли ехал на поезде до Рыбинска, вот. Из Рыбинска с речного вокзала вниз по Волге, по берегам реки он видел древнерусские храмы в красках золотой осени, и пароход проходил через Романов, Борисоглебск, Тутаев, ну, по берегам храмы Ярославль, Диево-Городище, Плёс, Кинешма, Юрьевец, Балахна, до Нижнего Новгорода. Далее были Чебоксары, Казань, потом Волга впадает в Каму, и путь идет уже вверх по реке, через набережные Челны, Чайковский, до Таборов и до Перми. Ведли вспоминал, как после отдыха в Крыму осенью 17 года, как раз накануне Октябрьского переворота, откомандировался в Пермский университет, потому что тогда уже начались некоторые затруднения с продовольствием. «Я решил, — пишет он, — что в Перми, во вновь основанном университете, где как раз были мои друзья, в том числе профессор Атакар, что там можно будет спокойно заниматься, готовиться к магистерским экзаменам». О событиях во время Октябрьской революции Ведли очень смутно помнил. Это произошло как-то тихо и без особенных потрясений. Город Пермь предстал Ведли как город, который жил очень патриархальной провинциальной жизнью, как во время Октябрьского переворота, так и после. Никаких особенных арестов, не говоря уже о расстрелах. В Перми в течение 17-18 года Ведли числится как оставленный при Петербургском университете по кафедре всеобщей истории. Во второй год существования Перми, ставшего уже самостоятельным в соответствии с постановлением Временного правительства, которое вы видите на слайде, исторический факультет располагается в здании Пермской губернской управы, старое фото и современное. Здесь же расположены юридический, физико-математический факультеты, фундаментальная библиотека и правление университета. Здания университета были разбросаны по всему городу, и поэтому для служащих и преподавателей были организованы специальные сани. В этом учебном году Ведли самостоятельно курсы не ведет, а занимается научными изысканиями, о чем подробно сообщает в своем 4-страничном рукописном отчете. Автор делит занятия на 2 главных отдела. Цитируем. Первый – занятия по моей ближайшей специальности – истории средних веков, отчасти в связи с подготовкой к сопутствующему магистерскому экзамену. Сюда же можно отнести в сущности и подготовку к экзамену по политической экономии. И третий избранный мною специальный вопрос относится к области средневековой истории. И второй отдел – подготовка к магистерскому экзамену по новой истории. В отчете Ведли подробно характеризует свои занятия. Первая часть отчета начинается словами «В области средневековой истории я главным образом занимался городским строем». И страницу занимает список книг на немецком языке по истории немецких городов. Словами «Затем я перешел к французским городам» на полторы страницы начинается перечень книг на французском языке. Во второй части отчета Ведли сообщает «По новой истории я избрал 2 вопроса для магистерского экзамена. Первый из них – католическая реформация, преимущественно в Италии, и больше с общекультурной, чем с чисто политической стороны». Так Ведли изучает картину духовной атмосферы того времени. Готовясь к магистерским экзаменам, Ведли, как сообщает его друг, профессор кафедры всеобщей истории Николай Петрович Атакар, работал в Перми при ближайшем моем участии. В сентябре 2018 года Ведли назван формально откомандированным в Пермский университет. Атакар ходатайствует о назначении Ведли стипендии. Вот ходатайство вы видите на слайде. Оно было поддержано письмом ректора. В каталоге сотрудников университета хранится карточка Ведли, где он значится преподавателем кафедры истории годы 19-22. Однако личное дело Ведли в университете начато в 18-м, а окончено в 19-м, что, вероятно, связано с эвакуацией состава преподавателей в Томск. Хронология жизни Ведли, связанная с Пермским университетом, делится, как и у многих преподавателей того времени, на 3 периода – до эвакуации в Томск, пребывания в Томске и возвращения в Пермь. На 3-й год существования Пермского университета в 18-м году, пополняя состав преподавателей, из голодного Петрограда в Пермь приезжают математики Виноградов, гистолог Данини, славист Косовский и другие. Биолог Орлов, работавший с основания вуза, вспоминал: «Осень 18 года была неуютной, холодной, голодной. Намечалась обстановка срабатываемости университета с советским строем. А предыдущая осень, непосредственно после Октябрьского переворота, была еще полна неразберихи». К концу 18 года в университете усиливается политическая дифференциация профессорско-преподавательского состава и студенчества на 3 группы, принявшие советскую власть полностью, относившиеся к ней нейтрально и начавшие борьбу против нее. И поэтому с декабря 18 по июнь 19 университет практически не работал. Интересно то, что в 17-18 годах издавались буклеты с пофамильными списками служащих, преподавателей и студентов университета. В этом буклете отражены сословия, губернии, вероисповедания всех связанных с университетом в это время. И в следующие года таких данных уже не публиковали. Ранним утром 25 декабря 18 года в Пермь вступила армия Колчака. Очевидцы вспоминали, через нашу голову перекатился фронт, отрезавший нас от Москвы, Петрограда и близких. На улицах Перми появились какие-то французы в беретах, военные в английской форме. Часть студентов была мобилизована. Грохот пушек, отодвигавшийся от Перми все дальше и дальше на запад, месяца через полтора стал возвращаться. Ведли был призван в войска Белой армии рядовым в первую роту 1-го учебного батальона 1-й сибирской стрелковой дивизии. В конце января эвакуирован с фронта ввиду тяжелого заболевания. В ходатайстве ректора Ведли охарактеризован как человек, который по своей специальности обладает прекрасным знанием французского, английского, итальянского и немецкого языков и может быть весьма полезен в качестве переводчика в армии. Весной 19 года Ведли читал курс немецкого языка, вот согласно выписке из журнала «Заседание правления Пермского университета». Сам же он говорил о том, что преподавал средневековую историю, а также историю искусства. Кроме немецкого, в университете читались английский, итальянский, французский, латинский языки. Обязанности лекторов этих языков исполняли Вальдемар, Атакар, Кржевский и Обнорский. В личном деле Вейли впервые появляется указание на адрес, по которому для него шла корреспонденция. Это Заимка, дом Мешкова, квартира 6. Заимкой называлось место в конце улицы Петропавловской, где был полуостров, образуемый соединением двух речек. И в начале 20 века район Заимка получил развитие, когда здесь были выделены кварталы, назначенные для кожевенных и прочих заведений, цитирую, «смрад и нечистоту производящих». Университет располагался в доме, который строил купец Мешков для неимущих водников в память о своей матери. Начало войны не позволило завершить строительство, и в 16 году дом и соседние здания бани, прачечной и электрической станции Мешков передает университету. На Заимке университет соседствовал со зданием кожевенного завода Алафузовых, мастерских Сорокина, а сейчас здесь располагаются факультеты университета. Неподалеку располагались другой кожевенный завод, лесопильный, деревообрабатывающий завод и паровозное депо. Весной 19 года отошедший на Запад фронт вернулся в Пермь. Началась эвакуация всех учреждений. Очевидец Орлов вспоминает, на университетский двор были привезены доски, стружки и было велено все срочно упаковывать. Ящики не повезли, но всему университетскому личному составу было предписано пешком отступать из Перми на восток. Нас посадили на открытые платформы, и мы поехали в неизвестность. Сначала нам объявили, что везут до Екатеринбурга, потом нас повезли дальше, до Тюмени. Открытую платформу, на которой мы сидели, засыпало углем из паровоза. Ехали мы, сидя на каких-то брусках и досках, которые тоже эвакуировались куда-то в Сибирь. Имеется документ, выданный Томской городской жилищной комиссией, согласно которому профессор Ведле командирован жилищной комиссией для производства обследования квартир на предмет выяснения вопроса об уплотнении. Поэтому жилищная комиссия обращается с просьбой к жителям Томска разрешить обследовать квартиру и снять план. В Томске Ведле жил по улице Садовой, ныне это проспект Ленина. В Томском университете профессорскому стипендиату Ведле, который оставлен при кафедре всеобщей истории Томского университета, назначается стипендия. При этом ректор Томского университета делает запрос в Пермь, чтобы уточнить сумму, уже выданную в Перми. В марте 20 года большевистская власть возвращает университет в Пермь, и современники называли это реэвакуацией. Цитирую, «всем хотелось побыстрее вернуться в Пермь, однако не хватало железнодорожных составов, свирепствовал сыпной тиф. Не было продовольствия. Наконец, в марте мы начали погрузку в теплушки. Они были предварительно прокурены для дезинфекции серой, щипало нос сернистым газом. У профессоров был довольно большой скарб, который было некому грузить. Примерно 20 марта мы двинулись в путь. Днем было много солнца, снег обтаивал около рельсы шпал». По всему пути встречались занесенные снегом, замороженные и брошенные эшелоны. В Омске мы долго стояли на сортировочной станции, мост через Иртыш был взорван, вагоны приходилось по одному перетаскивать небольшим старым паровозом через Иртыш по льду. В эшелон никого из посторонних не пускали из-за боязни заражения сыпным тифом. Наконец, 20 апреля эшелон подошел к Перми второй. Подобным, вероятно, было и возвращение Ведли в Пермь. Преподавать он начал в апреле 2020 года на базе исторического и филологического факультета. В это время был организован факультет общественных наук в составе 7 отделений и 3 новые кафедры. И если до... Да, и вот на этом факультете общественных наук было 10 преподавателей. До эвакуации только на одном историко-филологическом факультете работали 13 человек. И в составе нового факультета работают Греков, Дурденевский, Тасовский, Крусман, Буга и другие филологи, историки и философы, юристы. Далее начинается третий период жизни Ведле после возвращения из Томска. И вот если поначалу Ведле жил на заимке в доме Мешкова, то уже в декабре 2020 года его адрес Аханская, 26. Вот крайний справа слайд. Это место за забором, там раньше стоял дом двухэтажный, сейчас его уже нет. Это вот как раз дом, в котором жил Ведля. Синее с белым здание – это дом пароходчика Любимого, который соседствовал с домом Ведля. И сама улица Аханская, улица знаменитая для Перми, она вошла в литературу как место прогулок героини Бориса Пастернака Жени Люверс. Изысканность Аханской придавали две ротонды, которые стояли одна на высоком берегу Камы, а другая вот, значит, на другом конце улицы. Параллельно Аханской идет Сибирская, центр светской культурной жизни в начале 20 века, здание благородного собрания, здание губернской земской управы, откуда начинался университет, историко-филологический факультет. То есть вот по этим улицам Аханской, Сибирской мог прогуливаться Ведля или спешить на занятия. В период с осени 20 года до зимы 22 года начинается так называемый командировочный период Ведля, когда он совершает серию командировок в Петербург с целью разработки академических курсов, продолжения своих научных работ с целью возвращения литературы Петрограду, университету Петроградскому и другим петроградским ученым. И вот вторая командировка, длившаяся с апреля по май, интересна тем, что в личном деле сохранились около 9 документов, которые были оформлены для Ведля. Ему была выдана сумма в 750 тысяч рублей для закупки пособий, причем отчет о расходовании денежных средств отсутствует. Мы знаем, что Ведли едет в Петербург в вагоне международного класса, но, опять же, никаких отчетных документов после этой командировки не было предоставлено, потому что третья командировка, начавшаяся 25 июля, и планировалось, что она закончится в сентябре, продолжалось до января 22 года. То есть вот после этой третьей командировки Ведли уже не вернулся в Пермь, и в деле отсутствует приказ об увольнении или переводе в другое учебное заведение. Фигура Ведли была связана с Пермью с осени 17 до лета 21 года, то есть 4 года. Из них год он занимался подготовкой к магистерским экзаменам, еще год жил в эвакуации, то есть, по сути, преподавательской деятельностью он занимался всего 2 учебных года. Однако фигура Ведли важна для университета, потому что это были первые годы становления вуза. И Ведли стал частью истории старейшего на Урале университета. В память о Ведли установлена мемориальная доска в университете, проведены 2 конференции в 5 и 10 годах. И надо сказать, что становление Ведли как мыслителя, ученого, тоже географически, конечно же, связано с Пермью. И подступы к этому отражает вот тот отчет, который вы видели и который хранится в личном деле Ведли в архиве. Спасибо. Да, устанавливал Алексей Алексеевич Карамурза. Это как раз конференция, во время конференции 2005 года это событие произошло.
Позвольте, я с этого места буду говорить, чтобы все эти бумажки не тащить. Тем более, что
так оказалось, что предыдущие выступающие очень укоротили мой доклад. Значит, я хотел высказать свою точку зрения, точнее, пытаться прокомментировать точку зрения Вейдли на евразийство, это уже прозвучало. Значит, по поводу этих двух этапов, которые, один из которых можно назвать либеральным, другой, ну, как бы почти консервативным. Но все-таки я думаю, что кое-что осталось из моего доклада, что можно произнести. Дело в том, что мы часто слышим суждение о Вейдли как о либерале. Да? При этом все же возникает немало вопросов. Среди них такой. Все-таки либерализм у нас ассоциируется с некоторым политическим течением, политическими требованиями, заявлениями. А у него мы не встретим даже близкого к либералам лексикона. И при этом мы с уверенностью, ну или с известной долей уверенности утверждаем, что он либеральный мыслитель и даже, в общем-то, либерал по большому счету. Вписать его в какую-то существующую классификацию русского либерализма, предложенную, допустим, Чичерином, с его концепцией, так сказать, вот трех либерализмов, различные, в своей статье различные виды либерализма он написал, при этом признал, что подлинным либерализмом является только хранительный либерализм с его тезисом «либеральные меры и сильная власть». Через 100 лет, как раз почти что через 100 лет без одного года, появилась в новом журнале статья Карповича «Два типа русского либерализма», и сюда никак он не попадает, поскольку он как бы вообще не о том пишет, да? Здесь нет того, что специфично для всех классификаций, а именно отношение к власти. Ну, не попадает Вейдли и в ту типологизацию, которая обычно фигурирует в современной литературе, и которая основана, как можно, если можно так сказать, на не столько даже на предметной области, сколько на системе особых принципов и допущений. То есть это экономический либерализм, политический, социальный, культурный. Последний, казалось бы, вроде бы как бы подходит, да? Но только в том случае, если мы как бы отъединим, так сказать, классическую его формулировку от более современной. Ну, понятно, что, значит, этот либерализм не допускает вмешательства государства в культурную и научную жизнь. Но также не допускается вмешательство в такие вещи, как регулирование легких наркотиков, да, значит, азартных игр, сексуальных услуг. И трудно себе представить, чтобы Вейдли стал сегодня сторонником, например, мультикультурализма. Это совершенно не в его дух его идей. Таким воплощением сегодня, пожалуй, в Европе являются Нидерланды. Но можно и по-другому поставить вопрос, да? Не соответствует ли Вейдли либерализму, а что либерального в либерализме? Что, собственно, либерального в либерализме? Вот Ясин ушел, хотелось бы задать ему вопросы, потому что он как раз представитель тех течений в либерализме, которые, в общем, скажем так, ориентированы на такие понятия, как капитализм. Что в капитализме либерального, да, ставит вопрос. Большой вопрос, кстати говоря. Значит, неприкосновенность частной собственности, но она прикосновенна, да, и в том числе в либеральных концепциях есть целая теория о том, что неприкосновенность частной собственности не является либеральным принципом. Рынок. Рынок это прекрасный механизм снижения издержек производства, и все. Его нельзя и не следует как-то романтизировать и приписывать ему какие-то чудодейственные свойства. Вот. Ну и уж тем более пресловутая невидимая рука рынка. Тут вообще ничего либерального нету. Это вообще не либеральная идея. Хотя все на каждом углу говорят про невидимую руку рынка. Невидимая рука рынка, кстати говоря, специально на этом останавливался Чичерин, который показал, что это не сфера свободы, это сфера природы. Поскольку законы действуют вне зависимости от воли человека и его представлений, и его действий. Ну, поэтому ставит вопрос о том, что же все-таки можно определить как либеральное ядро либерального мировоззрения. Здесь можно обратиться, думаю, даже удачно было бы обратиться к Бердяеву, который по этому вопросу высказался следующим образом. А можно осесть в другое место? Да, конечно. Люди, слишком поверивших в либеральную идею, исповедующих доктрину либерализма, в либеральных движениях партий слишком мало онтологического. Это в большинстве случаев поверхностные люди и поверхностные движения. Но в истоках либеральных идей есть большая связь с онтологическим ядром жизни, чем в истоках идеи демократической и социалистической. Ибо поистине свобода и права человека, человеческой личности, свободного духа имеют большую связь с духовными основами жизни, чем всеобщее избирательное право или обобществление орудий производства. Свобода и права человека, неотчуждаемые во имя утилитарных целей, коренятся в глубине человеческого духа. И поскольку либерализм утверждает, он связан с природой личности, которая имеет онтологическую основу. Либерализм нельзя обосновать позитивистически. Его можно обосновать лишь метафизически. По позитивным основаниям человека можно лишить самого священного его права, если это понадобится. Метафизическую природу либерализма хорошо понимал и обосновывал в довольно крайне односторонней форме Чичерин. Нет оснований признавать неотъемлемую свободу и неотъемлемые права за человеческой личностью, если она не обладает вечной духовной природой, если она есть лишь рефлекс социальной среды. Философия неравенства это пишет. Что важно здесь? Здесь важно то, что он пытается выделить вот то самое онтологическое ядро, с которым связана ключевая идея либерализма. Вот если таким образом подходить к либерализму, если таким образом подходить к классификации, то, конечно, Фейдле на 100% либеральный мыслитель, тут нет сомнений. Но насколько же он сильно расходился с русскими либералами того времени. Ну, возьмем, так сказать, классика, да, так сказать, члена Первой Государственной Думы, значит, кадета и так далее, Габриэля Феликсовича Шершеневича. А тот отстаивал точку зрения, ну, скажем так, позитивистскую, но при этом довольно в крайних ее выражениях. Ну, например, значит, он считал, что философия вообще это такая отсталая недонаука, а может быть даже лженаука. Вот появилась социология, она все объясняет. Она объясняет, почему люди думают так, ведут себя так и так далее. Вот это наука. Философия права это, в общем, чистая спекуляция. Даже вместо философии права, или точнее подлинной философии права, является социология права. Вот. Он позволяет себе даже, так сказать, поиздеваться немножко над Кантом. Да, что он пишет? Ну вот. Нормы нравственности – требования, обращенные к человеку извне. Нравственный закон не в нас, а вне нас, как и звездное небо. Да, это известное высказывание. Что общего может быть у человека культуры, который весь смысл которого состоит в самореализации, с такой точки зрения, да, которая отрицает всякую самореализацию. Да, он рассматривает человека как некоторую функцию от общества, не больше. Да, пожалуй, ничего. И в этом смысле очень интересно есть вот высказывание самого Ведле, где он осмысляет вообще, что произошло с русской мыслью. В середине века, имеется 19 век, в середине века единого культурного слоя в России действительно больше не было. А была бюрократия, была интеллигенция, и были не примыкавшие ни к той, ни к другой образованные и творчески одаренные люди. Эти последние, чем дальше, тем больше становились подлинными носителями русской культуры. Но к русскому государству не имели никакого отношения. Ни правительственного, как бюрократия, ни оппозиционного, как интеллигенция. Бюрократия и интеллигенция жили исключительно политическими интересами, хотя политика значила для них не то же самое. И потому херели культурно. Относительно аристократического и чиновничьего мира это кажется всем ясно, но это столь же ясно и относительно враждебно ему лагеря. двоеточие. Герцен и Бакунин были высококультурными людьми. Чернышевский и Добролюбов стояли уже на более низкой ступени уровне. Михайловский и Лавров были людьми еще более ограниченной культуры. А после них классический интеллигент начинает вымирать, уступая место либо интеллигенту, кое-чему научившемуся от не причислившегося к интеллигентам образованных людей, либо прямому своему наследнику полуинтеллигенту, о культуре уровня которого свидетельствует сама полученная им кличка. То, что именно полуинтеллигент был единственным прямым наследником интеллигента, явствует из унаследованной им одним основанием интеллигентной черты – исключительной одержимости политикой, убеждений, что горсть политических идей важнее религии, важнее культуры, важнее всего прочего содержания жизни и истории. Это высказывание наводит на очень важную мысль. Это еще работы, относится к работам 30-х годов. А в какой среде оказался человек, который, в общем, так размышляет и так пишет, и, в общем, так довольно резко оценивает 19-й, второй половину 19-го, начало 20 века? Это человек, который находится в мире гипертрофированной культуры, как вот Жорж Нева пишет в своей книжке, оценивая вот эту книгу Марка Раева «Россия за рубежом». Удивительная книга, очень насыщенная материалом. Он показывает, что в принципе русская эмиграция оказалась в очень специфической среде. То есть среде, где личная свобода, самореализация и человеческое достоинство – это единственное основание вообще существования. Да? Свобода – это не некоторая независимость от внешних обстоятельств, это не свобода от власти и так далее, а это та самая позитивная свобода, свобода самореализации. И с этой точки зрения, с этим подходом Вейдлин живет, да? И он может совершенно спокойно относиться к политической жизни Франции, потому что, ну, как бы он живет в другом пространстве, да? Но при этом он прекрасно понимает, что есть вещи, которые задевают всех. И в работах уже послевоенного периода намечается очень важный такой сдвиг и, с моей точки зрения, такой консервативный поворот. То есть он остался тем же, изменился контекст. То есть он остался со своими убеждениями, со своим представлением о свободе, достоинстве. Более того, именно их он видит в основе европейской цивилизации. Хотя он потом говорит о, так сказать, христианских корнях, но когда начинает перечислять ценности, мы увидим, что это чисто либеральные ценности. Да? Свобода, разум, достоинство человека. Вот. Да, это выросло на христианской традиции, ни на какой другой. Но это не, собственно, христианство еще. Или уже. Вот что он пишет уже после войны. С некоторой грустью, как мне кажется, вот о состоянии Европы. «Свободе, разуму и достоинству человека одинаково противны. И рассудочное мракобесие, завладевшее Россией, и безмозглое чревовещание, покорившее Германию». Обветшали все лозунги и программы, набил оскомину политический жаргон и ценности, оторвавшиеся от своего подлинного корня, наскоро реквизированные для узких и приходящих нужд, ныне возвращающиеся к нему, и мы начинаем понимать, что единственное место их реального бытия – вера, правда, преемственность христианской Европы. Это уже послевоенное материал, и не случайно, я считаю, что не обязательно его как бы притягивать к либерализму, его послевоенные, так сказать, мировоззрения, ну, и употребление слова «христианский либерализм», с моей точки зрения, в общем, нуждается в очень серьезной, так сказать, критическом осмыслении. Вот. Он по существу становится, ну, человеком, в общем, такого нормального, полноценного консерватизма. И не случайно он вот в работе, я не знаю, это самое начало, нет, не самое начало, Это, значит, третья глава «Вечернего дня», значит, «Верность прошлому». Он пишет вещь, то есть суждение, которое очень напоминает суждение, которое за, значит, вот более чем за век до этого высказывал другой мыслитель. Речь идет про Англию. «Сохраняя изменять, изменяя сохранять» – такой основной закон английской жизни. Из этих двух формул одна больше подходит для консерваторов, другая для либералов. Вот он находится в этой парадигме, да? И надо сказать, что тот же Чичерин в 1858 году публикует очерки Англии и Франции, где высказывает примерно такую же вещь, что на самом деле консерватизм и либерализм взаимодополнительны. Либерализм, да, действительно способен сделать прорыв в области свободы, но не всегда он способен этот прорыв закрепить и сделать его устойчивым. Это делают консерваторы. Консерваторы не враги свободы, они сторонники устойчивости в свободе. Вот. И я думаю, что в связи с этим вполне нормально, нет никакого большого греха, если мы последующий период рассмотрим Вейдли, рассмотрим как вполне нормальный, здоровый, просвещенный консерватизм. Здесь нет. А вот притягивать его к либерализму, особенно тому, который был на тот момент в Европе, совершенно бесперспективно, с моей точки зрения. Ну, собственно, это все, что я хотел сказать по поводу, значит, вот, спора вокруг либерализма Владимира Вейдли. Почему гуманитарные? Ну, не подошло ни одно другое слово, честное слово. Значит, мы с Алексеем Алексеевичем на эту тему много говорили, не политические, но не политических, много и других, да. Гуманитарные, как основаны на этой, так сказать, базовой гуманитарной, гуманистической установке о свободе, разуме и достоинстве личности. Да, вошел, да, да. Но если сказать только чисто не политический, то может быть, ну хорошо, культурный, да. А вот он не попадает и культурный. Вот, с моей точки зрения. А спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Если кому-то другому дать, это побольше.
Хорошо.
Да весь Серебряный век попадет сюда. Да.
Хорошо, хорошо.
Я согласен, да, это можно и так, но вот я говорю, здесь смущается еще одно ответвление, так называемое, да, это культурный либерализм, который вообще никак, он не политический, но при этом он совершенно неприемлем для его позиции.
Спасибо. Анатолий Черняев, да? Пожалуйста, Толь.
Да-да. Значит, поскольку наш главный герой сегодня все-таки искусствовед, то, я думаю, определить жанр доклада в искусствоведческой терминологии будет вполне уместно. Это я предлагаю формат такого двойного портрета. Вейдли и Флоровский. Ну, почему Вейдли понятно, почему Флоровский? Во-первых, его фамилия сегодня уже звучала, и не где-нибудь, а в докладе Алексея Алексеевича, который это сопоставление наметил. А я лишь хочу его развернуть. Действительно, сопоставление, оно по целому ряду вещей напрашивается само собой. Очень, жизнь этих людей, она во многом была параллельна. И их жизненный путь, и движение их мысли, и... идейная перекличка, и сходство взглядов, и некоторая взаимодополнительность суждений, которая может служить такими коррективами, комментариями друг к другу. В течение полутора десятилетий они вместе работали под одной крышей, в одной организации, в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. Однако каких-то прямых свидетельств об их взаимоотношениях пока не обнаружено. Это не значит, что их нет, просто вот мы об этом пока не знаем. Те люди, с кем я консультировался, тоже. И тем характернее вот эти, так сказать, переклички между ними. Ну, оба они практически погодки. Флоровский родился осенью 1893-го, Вейдле в начале 1895-го, при этом умерли они в один год, то есть практически их жизненный путь совпадает в хронологии. Оба они представители, как я бы выразился, такой последнего поколения молодой России, не той вот гершензоновской, а уже вот этой молодой России, воспитанной на культуре Серебряного века, религиозно-философского ренессанса. Правда, один из них столичный человек, Вейдле, флоровский провинциал, но при этом круг интересов, круг чтения, круг устремления, очень близкие. Большую часть жизни провели в эмиграции, значит, Флоровский эмигрировал чуть раньше, в 20-м, Вейдле, как мы сегодня слышали, в 24-м. В 1937 году выходит главная историосовская книга Флоровского «Пути русского богословия». В это же время Вейдле работает над своей историосовской книгой «Задачи России», где они излагают свое историосовское кредо, видение пути России, русской культуры. Ну вот это, что касается таких судьбических созвучий. Теперь я предлагаю пройтись по созвучиям мировоззренческим, в которых можно выделить эстетизм, философский персонализм, культурологический европеизм, некоторый консерватизм и такую мощную религиозную установку. Значит, относительно эстетизма. Ну, с Вейдле здесь все очевидно, безусловно. С Флоровским не столь очевидно, потому что у него не такой красивый стиль, и он к искусству никогда специально не обращался, хотя некоторые суждения и даже апелляции к эстетическому критерию можно найти. Вот, например, рецензируя книгу Шпета о русской философии, он пеняет автору на то, что тот даже эстетически не может почувствовать духовной силы и напряженности русского прошлого и в самоослеплении не спрашивает себя, откуда же при стихийном невежестве красота русской народной поэзии, откуда слово о полку Игореве, чудеса русской иконописи, откуда, наконец, Пушкин. И вот это, я хотел бы обратить на это внимание, почему еще эту цитату привожу, потому что это, пожалуй, единственное место, где Флоровский высказывает свое суждение о Пушкине. Я помню, вот когда 10 лет назад мы проводили конференцию о Флоровском в Пушкинских горах, она была как раз к 130-летнему юбилею Флоровского, как сейчас вот 130-летний юбилей Вейдле. И тогда многие участники этой международной конференции, так сказать, высказывали недоумение о том, что почему же Флоровский в своей грандиозной книге «Пути русского богословия» ни разу не высказался о Пушкине. Что же он его как-то не ценил, не любил? Вот, значит, все-таки для него тоже, как и для Вейдле, как мы видим отсюда, Пушкин являлся неким таким эталоном, идеальным камертоном. Значит, еще один пример совпадения эстетических суждений, эстетических мнений Вейдле и Флоровского. Вот как оценивает Флоровский творчество Андрея Рублева. Стало привычным сравнивать Рублева с итальянцами Фра Анжелико и Паоло Учелло, фламандскими братьями Губертом и Ван Эйк. Но даже в таком ряду Рублев выделяется гармоничным совершенством своего мастерства и его захватывающей религиозной глубиной. Вот что пишет Вейдле. Икона Рублева ближе к греческому пониманию полноты формы, мелодичности линии и насыщенности ритма, чем искусство Масаччо или Фра Беата, то есть того самого Фра Анжелико, который упоминал Флоровский, его современников в Италии. Так сказать, ну, комментарии здесь, думаю, излишние. Флоровский, как философ, ассоциируется прежде всего с персоналистической традицией. Это человек, который в вопросе, при выборе между смыслом истории и смыслом жизни, делает акцент однозначно на смысле жизни. И как раз вся его историосовская, философская публицистика 20-х годов, она была, по сути дела, посвящена критике всевозможных натуралистических, утопических концепции истории и различных вариаций исторического автоматизма. И поэтому, когда я вычитал у Вейдле такую фразу, что большинство историосовских построений нашего времени, как уже 19 века, грешат тем, что приписывают истории совсем не свойственный ей автоматизм, я, конечно, не мог не провести эту параллель. Религиозность. Мы уже много говорили о религиозности Вейдля здесь, поэтому я не буду на этом останавливаться так вот досконально. Хотя основной пафос его трактата, то, в чем он усматривает, собственно, причину умирания искусства, это именно утрата им искусством религиозного мировидения, согласно Вейдле. Вот. Философия культуры Флоровского, она аналогична. Флоровский пишет, что культуру надо строить религиозно, что Россия есть религиозная задача, религиозный проект. Ну и, наконец, основной вклад Флоровского, интеллектуальный, это концепция неопатристического синтеза, который он создал уже в зрелые годы, в основном уже в американский период своего творчества, хотя декларация уже содержится в путях русского богословия. Собственно, эта программа, она и представляет собой некий проект выхода из тупиков современной философии и культуры именно через обращение к истокам христианской мысли. В виде святоотеческого наследия. И здесь вот что интересно, оба они, и Флоровский, и Вейдле, в этом смысле классицисты. Мы уже, сегодня уже звучало, так сказать, мы составили довольно хорошее представление о его эстетических вкусах, что он, в общем-то, критически относился к современному искусству, к беспредметному искусству. То же самое, хотя знал его весьма неплохо. То есть он судил об этом не как человек, который не понимает, а как человек, который прекрасно понимает, но тем не менее не принимает. Вот, например, его работа «Искусство при советской власти», так, кажется, называется, да, если мне не изменяет память, это вообще прекраснейшее, на мой взгляд, введение в вот, современное искусство, русское искусство начала 20 века, где он дает очень емкую, очень глубокую характеристику Малевича, Кандинского, Татлина и так далее. Но в то же время это не его. Он апеллирует вот к классическому наследию. Примерно таков же замысел и Флоровского. Он не любит современную философию, он критичен к современной философии, хотя, так же, как и Вейдле, прекрасно ее знает. В юные годы он прошел через увлечение там, феноменологии Гуссерля, которая тогда была таким пиком интеллектуальной моды. Но впоследствии, вот когда он уже создает свой неопатристический синтез, он, по сути дела, рассматривает вот интеллектуальную историю, духовную историю Европы последних веков, как историю заблуждений, и видит панацею в том, чтобы обратиться к классическому святоотеческому наследию. Эта концепция, она, конечно, по-своему проблематична, но мы сейчас не будем на этой проблематике останавливаться. Я сейчас констатирую вот эти вот между ними параллели. Поэтому европеизм, как Флоровского, который апеллирует к наследию святых отцов Византии и греческой, грекоязычным святым отцам, так скажем, да, так и в Вейдле он такой европеизм ретроспективный. Тема России и Европы объединяет двух мыслителей. Симптоматично, что в 20-е годы оба они вынашивают очень созвучные замыслы, которые остались неосуществленными. В письме к Николаю Трубецкому Флоровский в 23-м году сообщает, что он хочет написать работу под названием «Европа как философская проблема» в связи с вопросом о европейскости и европеизации России. В 20-е же годы, в 29-м году Вейдле своей супруге Людмиле Барановской в письме пишет, я вот цитирую по вашему тексту, «В Париже буду готовить цикл из 8 лекций о России и Европе. Тема эта давно меня занимает». Эта работа также осталась, как я повторяю, неосуществленной, но многие из этих идей вошли в другие произведения. Что же именно задумывалось, в частности, Флоровским, в каком духе он планировал трактовать эту проблему России и Европы. Об этом позволяет судить слова из другого его произведения 24 года, то есть в то же самое время созданного, где он пишет: «Россия имеет двух прародителей – православную Византию и латино-протестантский Запад. И это скрещивание притом не случайно и не греховно, а необходимо, неотвратимо и благословенно. Не как факт, а как задание. Задача России синтетическая, и потому русская история есть часть европейской истории, ее еще не оконченная новая и живая глава. Понять ее можно, лишь прочтя предыдущие. И тогда превратится русская философия в законный, но творчески новый цикл становления христианской философии». Оба они полемизировали с евразистом. Причем Флоровский одно время примыкал к евразийству, но это огромная, большая тема, которую, конечно, невозможно раскрыть не только, так сказать, попутно в докладе, но и в целом докладе. Поэтому остается здесь только пунктиром наметить этот сюжет. Флоровский, как известно, считается одним из основоположников евразиста, потому что он принимал участие в первых евразийских сборниках. Но в скором времени, ну, «Россия и латинство» еще был такой сборник, тоже считается одним из манифестов евразийства. Вот, ну, давайте сейчас эту дискуссию оставим за скобками. Значит, тем не менее, достаточно быстро он стал отходить от этого движения, а затем, ближе к концу 20-х годов, уже в своей знаменитой статье «Евразийский соблазн», достаточно жестко раскритиковал его. Ну и с моей точки зрения, все это было просто в основе лежало недоразумение, потому что Флоровский, он не то чтобы как-то сильно изменил свои взгляды, он просто, ну, видимо, не понял вот этого вектора развития евразийства. Он это воспринимал, прежде всего, не как политическую идеологию некую, а как философию культуры. И когда понял, что вот это его культур-философский подход, он оказывается не ко двору, он, соответственно, отмежевался. И кроме того, его в евразийстве не устраивало подчиненное положение религии, которое евразийцы придавали значение религии, но рассматривали его как функцию геополитики. Это, конечно, тоже для Флоровского было неприемлемо. Тем не менее, некоторые, так сказать, евразийские шрамы, следы вот этого пребывания в евразийстве, они остались у Флоровского на всю жизнь. И это как раз то, что отличает его от Вейдли, отличает ряд его историосовских трактовок, в частности, оценка исторической миссии Петра I. Ну вот как раз Ирина Николаевна нам рассказывала, какое важное значение имеет фигура Петра в историософии Вейдли. Вейдли очень красиво говорил, что Петр I ответил Константину Великому на основание Константинополя, как перенос столицы Римской империи на восток, возвращением ее обратно на запад и основанием Санкт-Петербурга. Вообще Вейдли очень красноречив. И вот эта его красота, его речи, красота его высказываний, она иногда просто вот завораживает. И даже там, где он не совсем прав или просто не прав, все равно ему хочется верить. Настолько он изящно все это преподносит. Значит, да, буду максимально краток. Соответственно, что касается Петра I, здесь Вейдли стоит вот в этой риторической традиции русской литературы, начиная еще с Феофана Прокоповича, которые писали торжественные оды в честь Петра и вообще в честь императоров, там, Ломоносова и так далее. Хотя, конечно, реальное, какой-то сделать из него такого вот мифологического героя, который вот взял Россию в Европу, вбросил, это ошибка. Я тогда не буду здесь аргументы излагать, просто отошлю к работе Александра Михайловича Панченко, академика покойного, «Русская культура в канон петровских реформ», где показано, что все тенденции были уже до Петра. Петр, он просто их продолжил. Вот это вот вестернизация русской культуры. И, соответственно, вестернизация русской культуры – это проблема, которую...